Приветствую в это утро всех здесь, кто собрался на этом месте. Церковь приветствую, гостей приветствую. Каждого, кто пришел сюда, чтобы поклониться нашему Богу. Поэтому давайте мы начнем это собрание с молитвы. Помолимся, чтобы Господь благословил. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эту милость, которую мы имеем сегодня. Приходить к престолу Твоей благодати, потому что видим, что Твоя благодать явлена. Она является каждый день, каждое утро. Сегодня также Ты явил свою благодать и милость для того, чтобы мы могли собраться на этом месте, как Твоя церковь, как Твой народ, чтобы воздать Тебе хвалу и честь, и славу, чтобы поклониться Твоему имени святому, чтобы пребывать в общении, Господь, друг с другом, иметь мир с Тобой, Господь, чтобы Твоя святая кровь могла омывать, очищать нас от всякого греха. Я благодарен Тебе, Господь, за каждое сердце, которое сегодня находится в этом собрании, потому что Ты привел нас на это место, Господь, по Своей великой милости и любви. И мы будем всегда благодарить Тебя за те дела, которые Ты совершаешь сегодня на этой земле, потому что в церкви есть Твоя любовь, в церкви есть мир Твой, Господь, который Ты посылаешь, и Ты объединяешь нас Своим Духом Святым в этом собрании и в других собраниях. Поэтому мы просим, Господи, благослови и другие собрания, которые собраны во имя Твое в других городах, в нашей стране. Благослови, Господь, то слово, которое мы будем слышать, потому что нуждаемся, Господь, в Твоем слове. Нуждаемся, Господь, чтобы Твое слово дошло до наших сердец, и мы принимали его как тот хлеб, который Ты сказал, что Ты есть хлеб. Поэтому мы просим, благослови, Господь, весь дальнейший ход служения, чтобы все, что будет происходить здесь, оно было для славы Твоей, чтобы Ты мог явить славу свою, Господь, потому что Ты желаешь прославиться, прославиться в церкви, прославиться в тех действиях, которые Ты совершаешь, потому что все, что Ты делаешь, это чудесно и замечательно, потому что Ты Бог благой, Ты Бог сильный, Ты Бог любящий, и Ты Бог милующий, прощающий. Благослови, Господь, и наше прославление, и благослови, Господь, каждого, кто будет сегодня славить Тебя. Благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.
Мир каждому пришедшему в эту церковь и тем, кто всегда здесь бывает, и тем, кто пришел сегодня сюда в первый раз, и пожилым, и молодым, всем желаю мира, и всем желаю пребывать в Слове Божьем и вдуматься в то, о чем сегодня нам говорит Слово Божье. Тема проповеди этой называется «Две мудрости». Основанием для этой проповеди будет первое послание к Коринфянам, несколько стихов из главы 1 и несколько стихов из главы 2. Но прежде чем мы обратимся к Писанию и будем читать места этого Писания, я хотел бы рассказать о некотором географическом и историческом контексте этого послания. Это послание было написано апостолом Павлом для церкви в Коринфе, в которой он пребывал порядка полутора-двух лет, с 51 года по 53 год после Рождества Христова. Вот в тот период он там жил, он там основал церковь, и потом позже он им написал это послание. Если посмотреть на это место, где это находится, я, честно говоря, когда готовился к этой проповеди, более подробно рассмотрел этот вопрос и для себя ответил на свой вопрос, который во мне как бы был всегда. Я так задумывался, вот когда говорят о путешествии Павла, что он прошел по тем-то и тем-то местам, такие-то города, вот, среди этих городов упоминается и Коринф. И как-то вот в этом перечислении городов для меня Коринф был, ну, какой-то там городишко даже такой, я как-то не считал, не зная ничего про него, вот, я считал это какое-то такое место, чисто случайно попавшееся на пути Павла. А вот когда я стал сейчас более подробно смотреть, что это за место, и вы сейчас сами тоже поймете, оказывается, это вовсе не случайное место, а это очень даже центральное место, куда пришел Павел проповедовать слово о Христе. А именно, Коринф, он географически находится на полуострове Пелопоннес. в Греции. Это самая южная часть Греции, самая жаркая, самая сухая часть. И он находится очень близко, в этом месте он находится близко к тому месту, где находится перешеек между Ионическим морем с запада, которое переходит в Адриатическое, а дальше Италия, а с востока это Эгейское море. И вот что интересно, сам город был основан еще задолго до рождения Иисуса Христа, несколько веков до того. И уже в те времена люди, которые занимались мореплаванием, торговлей с помощью, перевозившие товар на судах, они давно уже облюбовали этот путь через Коринф. То есть, когда они плыли на восток, в Азию, везли там свои товары, им было очень удобно заходить в Коринф. Там очень удобный залив, очень удобное место. И так сложилось, что за вот эти годы, там, столетия, этот путь стал общепризнанным основным торговым маршрутом, торговым путем, который проходил через Коринф. Но дело в том, что Коринф, он находился в той части полуострова, как бы в средней части, в самом узком месте его. В этом месте полуостров имеет ширину всего 6 километров. И вот для того, чтобы людям попасть в восточную часть, уже в Эгейское море, им нужно было огибать весь этот полуостров, и это было 400 километров, это расстояние, им нужно было проплывать. И уже давно, еще до, говорю, еще в самом начале, до рождения Иисуса Христа, они все думали, как бы с этим перешейком им расправиться, как бы его раскопать бы, чтобы плавать сразу, напрямую, всего 6 километров ширина. И сколько не было правителей, хоть в самой Греции, хоть в Риме, хоть где, ну, великих правителей таких, которые чувствовали силу и власть, все совершали попытку прорыть канал в этом месте. Именно в месте, где Коринф стоит, этот город. И чаще всего эти попытки оказывались безуспешными. И одной из основных причин являлось то, что слишком был большой перепад высот между Ионическим морем с запада и Эгейским морем с востока. И когда делали расчеты ученые, ну, специалисты, они полагали, что как только пророют канал, как только вода хлынет, она затопит огромную территорию этого полуострова. И поэтому все эти столетия не решались. Вернее, решались, а потом откладывали это дело, боясь, что будет, ну, катастрофа буквально такая. Вот. Ну и если говорить, продолжать эту историю о том, как было дело с этим каналом, в конце концов, они приняли другое решение. Они что сделали? Они сделали, выложили желоб такой из камней, 6-километровый, и на полозьях, смазанных жиром, перетаскивали либо небольшие суда торговые и военные, либо грузы, что было чаще всего, потому что грузы было легко. Корабль подплывал с той или с другой стороны, и груз волоком перетаскивали 6 километров на другую сторону. И благодаря вот этому решению Коринф расцвел просто до невероятного там богатства. Этот край процветал в те времена, потому что со всех концов шли вот эти грузы туда-сюда, значит, их перетаскивали, перевозили. И что еще интересно, в 320 километрах через Эгейское море на стороне Азии был город Ефес. И географически интересно, Коринф, Афины и Ефес, они находятся почти на одной параллели, на одной прямой, так, по горизонтали. И Ефес, в свою очередь, тоже был крупнейшим портовым и вообще культурным и прочим центром тех времен. И через него он тоже был как перевалочная база. И поэтому курсирование кораблей между Коринфом и Ефесом и Афинами было непрерывным в те времена. Постоянно туда-сюда сновали вот эти вот корабли, перевозя эти грузы. Ну и, соответственно, как перевалочная база, Коринф, дальше корабли шли туда, в Италию, ну, вот в эти края. Вот эта картина, она рисует... А, и что интересно, по отношению к Афинам, Коринф находится юго-западнее, южнее Афин, и находится всего лишь в 78 километрах. Это совсем рядом. А как мы все хорошо знаем, Афины это издавна, опять же, еще до Рождества Христова, задолго до того времени, Афины уже славились тем, что там были науки, там этот край очень был такой насыщенный культурной жизнью, социальной жизнью, торговой жизнью. И что интересно, Коринф напрямую соперничал с Афинами, поскольку через него проходил торговый путь, Афины были рядом, там тоже крутилось все это дело. И это было два очень мощных места, которые друг с другом даже соперничали. И в тот период, когда апостол Павел там жил, в Коринфе, там население было 400 тысяч. Огромное население. Вот. И представляете себе, там жизнь буквально бурлила и кипела. И дело в том, что в те времена, как мы знаем, было очень сильное язычество, поклонение различным языческим богам, это мы знаем из Писания, по Афинам, когда апостол Павел, придя туда, увидел, как много статуй разным богам. Вот. И в Коринфе там основным как бы храмом был это храм Афродиты. И на тот момент это был основной храм этой богини вообще в тех, ну, вообще в то время. И все, кто плавал, они считали, ну, знали, что вот именно есть такое место здесь, в Коринфе, что это один из огромнейших храмов. В то время в Ефесе был огромный храм, посвященный богине Артемиде. Вот. И как вы понимаете, у путешественников они буквально плыли по основным точкам поклонения, языческого поклонения. Вот. И, кроме того, что они занимались торговлей. И еще интересный момент, что все-таки в конце 19 века по проекту венгерских архитекторов и, ну, состоялось все-таки сооружение этого канала. Начала строительство этого канала французская фирма, потом она обанкротилась, и этот проект подхватил уже свой там национальный меценат греческий, и он довел это дело до конца. За 10 лет 2000 работников прокопали этот канал. Я смотрел фотографию современную, сегодняшнюю, ну, туристический, так сказать, этот буклет, ну, как бы буклет, что ли. Вот. Это сооружение, если на него посмотришь, это просто кажется чудо природы. Но на самом деле это рукотворное чудо, людьми прокопанное. Представляете, 6-километровый канал в виде каньона, высота его 76 метров, каньон. Такие стены огромные. Ширина его 25 метров. А глубина, когда вода уже зашла, да, глубина моря уже в нем, 8 метров. И в те времена это было, естественно, это было огромным решением для торговли. То есть они все-таки, люди все-таки своего добились. Прокопали этот канал, сократив тем самым путь для торговых судов. Но сегодня уже это не актуально, потому что сегодняшние океанские суда не могут проходить через него, слишком он узкий. И он сегодня просто является туристическим аттракционом. Вот. Но, что интересно, люди Пелопоннес, этот полуостров, превратили в конце концов в остров, потому что этот канал отсек от основного материка. Вот. Так вот, апостол Павел, естественно, знал обо всем этом, знал об этом месте, где много людей, где люди разные, разных национальностей. И Господь Бог мудрым образом привел его туда, где он проповедовал Слово Божье. Причем он проповедовал Слово Божье среди того народа, который очень и очень был привержен поклонению различным богам, божествам, о которых мы знаем, что это просто истуканы. И это поклонение было очень сильным, и проповедь об Иисусе Христе, конечно, была очень важна именно в этом месте, где люди искали Бога. Если считать, что стремление узнать о Боге и стремление увидеть Бога – это хорошее стремление, то можно просто посмотреть на тех людей, что они были заблуждались, им просто нужно было дать истину, показать им истину. И слава Богу, апостол Павел оказался тем человеком, который смог им принести истину вот в эти места. И еще раз хочется подчеркнуть, что наличие того, что рядом были Афины, это место, где огромное количество мыслящих, выдающихся людей, философов, ученых, которые тоже искали истины, которые тоже через рассматривание природы и его явлений и с помощью своего умствования пытались достичь истины, искали истину. То есть народ был пытливого ума, народ искал эту истину. И все говорит о том, что в те времена было как бы само собой разумеющимся, как бы само собой как бы общепринятым, что все, что чего-то стоит, оно должно быть обосновано. Оно должно основываться на каких-то фактах, оно должно основываться на каких-то умозаключениях, оно должно основываться на красноречии человека. Если это все есть, присутствует, тогда это могло признаваться какими-то группами. Я так думаю, что наличие множества божеств свидетельствует о том, что было много обоснований каких-то вещей в разных областях. Нашли обоснование там в плодородии, допустим, какое-то, да, придумали там Бога и обосновали это. И это оказалось хорошо. И все, значит, этому обрадовались, поставили себе, поставили этому божеству памятник и довольны. Надо, чтобы был бог там войны. Тоже нашли какое-то обоснование, красиво его преподнесли, придумали изображение, поставили его. Вот вам еще одно прекрасное дело. Давайте будем теперь, и вот это приняли, и это уже в зачет вошло. И таким образом, вот тот мир, мир этих людей, ищущих истины, пытливых умов этих, привел их к множеству богов. А Господь Бог, милость Божья, вела нас и их, и нас сейчас к одной, к единственной истине, к истине, о которой мы сейчас будем с вами говорить. Ну вот, если вы прочувствовали вот этот вот дух того времени и место это, теперь я думаю, что можем мы обратиться к Писанию. То есть вот на этом историческом фоне происходили такие вещи, что в 51-53 году там был апостол Павел, проповедовал, основал церковь, и после этого он обращается к тем, кому он благовествовал, к церкви в Коринфе. Я прочитаю весь отрывок, а потом с самого начала несколько стихов мы более подробно рассмотрим. Итак, первое послание к Коринфянам, глава 1, с 17 стиха. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом. И еще несколько стихов из второй главы. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Аминь. И теперь посмотрим более подробно, начиная с 17 стиха. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». Вот здесь интересно, есть толкование этого места, где толкуется таким образом, что крестить человека проще, чем благовествовать, потому что когда человека крестят, он уже подготовлен. Просто остается совершить довольно-таки такую формальную вещь, как бы его крещение. Да? А вот благовествовать – это вообще другое. Это требует мужества, это требует многих и многих-многих вещей, на которые, кстати, которые не каждому удастся совершить, потому что требует, во-первых, участия Бога в этом деле, силы Божьей, вот, и от самого человека требует мужества. Вот, поэтому здесь апостол Павел подчеркивает, что его задача была не совершать крещение, хотя он и это мог делать, а его задача была делать основную работу – благовествовать. Потом здесь же говорится «не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Вот очень важный момент – премудрость слова. Если бы апостол Павел приводил людей к Богу с помощью премудрости слова своего, при помощи своего красноречия, при помощи каких-то очень интересных и убедительных фактов, тогда люди могли бы сказать, что они уверовали из-за премудрости слова. И здесь бы тогда бы не было бы никакого участия креста Христова, не было бы никакой силы Божьей, потому что все науки и все остальное, все оно приводится, люди во все это верят благодаря премудрости слова, благодаря очень интересным и правильным аргументам, и все это совершается силою просто слова. Здесь же апостол Павел подчеркивает, что красноречие, премудрость слова ни при чем. Только сила Божия, она только способна привести человека к вере во Христа, к принятию этой благой вести. 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Юродство – это безумие. Можно назвать, это один из переводов – это безумие, и другой момент – это как глупость. И именно для тех людей, вот как перед этим я говорил, что это место, где было насыщено людьми культурными, людьми образованными по тем понятиям, да, людьми много видавшими, если иметь в виду тех, которые плавали далеко очень, да, потому что имевшие огромный опыт жизненный, много видевшие, много знавшие, много видевшие чудес различных в своей жизни, вот, для них им нужны были аргументированные, им нужны были умозаключения такие серьезные, с фактами, а просто им сказать «веруй», потому что Христос был, что Он распят, это было для них непонятно, это было для них необоснованно. И это для них звучало как безумие. Потому что говорить такое просто так и надеяться на то, что тебя послушают, уверуют, ну, это было просто безумием. Это было юродством. Но для тех, кто уверовал во все это была силой Божьей. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего?» Вот эти три личности – мудрец, книжник, совопросник века сего. Мудрец – это Еллин, который ищет мудрости. Книжник – это тот, кто знает Писание и тоже хочет познать истину. Совопросник века сего – это тот, кто требует аргументов, кто требует умозаключений. Этот человек говорит, вот вопрос, дай на него ответ. Может быть, я соглашусь с твоим ответом. Дай мне аргументированный ответ. И все эти люди надеются узнать об истине. Все эти люди хотят услышать об истине. Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Что это значит? Это значит, Бог показывает, что мир имеет мудрость. Вот ту, о которой мы говорим. Наука там, и житейская мудрость, и все прочее. И через рассматривание явлений природы, действий, своей жизни, во всем этом есть Господь Бог. И вот люди, обладая этим инструментом познания окружающего мира, не могут в этом увидеть истины Божьей. И Господь Бог говорит, что вы, приложив всю свою мудрость, глядя на все, что вас окружает, живя в этом мире, видя мои дела и имея вот этот инструмент познания, имея этот свой ум для размышления над всеми вещами, вы видите, вы рассуждаете о явлениях природы, обо всем, что вокруг вас, и при этом не можете сказать, что слава тебе, Господи, это ты, Господь, ты истинный. И он говорит, это есть ваше безумие. Потому что, называясь мудрыми, думая, что вы все обосновали, думая, что вы все объяснили, думая, что вы расписали все по законам, разложили по полочкам, и это так, и это правильно, но в этом вы увидите, что я Господь, что я есть истинный, единственный Бог. Воздайте мне хвалу. И этого люди не делают. И это есть безумие, говорит Господь Бог, про мудрость человеческую. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих, то есть безумством проповеди спасти верующих. То есть люди, наполненные знаниями, наполненные умом, наполненные аналитическим познанием и объясняя окружающий мир, им получается бесполезно пытаться также красноречиво объяснять Бога. Им надо сказать просто. Им надо сказать какую-то безумную вещь в их глазах, что есть Иисус Христос, что есть Спаситель. И это должно быть просто, это должно быть без аргументов, потому что в этот момент сам Господь Бог, сам Дух Святой открывает это истина или это не истина. Для кого-то это открывается истиной, и здесь мы с вами можем вспомнить место Писания, где говорится о разной почве, о сердце человека, что сердце человека – это может быть и каменистая почва, и с терниями, и добрая почва. Да? Вот. И получается, что проповедь о Христе, вот эта безумная, глупая, как бы ничтожная проповедь, она вдруг для некоторых оказывается самым главным в жизни, ну, а для какого-то числа людей оказывается действительно, как они и думают, что это просто юродство, просто глупость какая-то. Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости. Скажите вы сейчас, ну, или представить то время иудею, вот есть Христос, он совершил это дело, уверуй в него. Что вам ответит иудей? Дай знамение. И им нужны чудеса и знамения. Они научены. Они помнят Гедеон, когда Гедеону пришел ангел и сказал, ты муж сильный, ты поведешь народ, ты разгромишь врагов. Он сказал, а ты мне знамение дай. Покажи знамение. И Бог ему показал. Один раз шкура была на утро мокрая, а все вокруг сухое, и наоборот, на следующий день. Вот. Иудеям нужно знамение. Скажите вы Елену, уверуй во Христа, Христос твой Спаситель, прими его всем сердцем. А он скажет, а где обоснование? Докажи, приведи мне факты, объясни, расскажи, разжуй мне все это дело. Я подумаю, и потом, если увижу, что ты все мне доказал, все объяснил, тогда, может быть, приму. Такой вот интересный подход у людей. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Вот еще интересное слово в отношении иудеев. Из Ветхого Завета известно, что Господь Бог избрал народ себе, чтобы имя Божье там истинного Бога, этот народ носил имя истинного Бога, и чтобы поклонялся Богу живому и истинному. И издавна, со времен Моисея, когда Моисей был на горе, когда он получил заповеди Божьи для народа. Этот народ ходил, зная эти заповеди. Этот народ ходил, стараясь угодить Богу, исполняя эти заповеди. И мы знаем, насколько сильна приверженность каждого народа к преданиям отцов. И постепенно это все настолько приверженность заповедям, которые получил Моисей, которые были даны этому народу, эта приверженность была настолько сильной, настолько глубокой, что этот народ четко очень и всеми силами старался держаться этих заповедей и не уклоняться от них ни направо и ни налево. И вот проповедь о Христе для них звучит соблазном. Соблазном – это значит поводом ко греху. То есть их как бы приглашают совершить грех. Грех по отношению к своему закону. Они знают четкие свои заповеди, такие-то, такие-то и такие-то. Сейчас не буду их перечислять. Вот. И вдруг кто-то приходит и говорит о Христе, что является прямым нарушением их заповедей. Где они четко знают, что человек не может быть тот, кто во плоти, не может называть себя Богом. И, кстати, Иисусу Христу это было вменено в то, что это было его виной, то, что он назвал себя Сыном Божьим. И сейчас кто-то в своей проповеди предлагает нарушить те законы, которые дал Моисей. То есть признать Иисуса Христа Богом. Потому что фактически этот призыв, эта проповедь говорит о том, что Иисус Христос ныне живой, что Он одесную престола величия, что Он фактически, ну, Он равен Богу. И иудею предлагают эту мысль о том, что вы должны уверовать в Иисуса Христа. Для них это соблазн. Они считают, что это их склоняют совершить грех против своего же Писания, против предания своих отцов. И они это совершить не могут, если человеку, кому-либо из них Господь Бог не откроет, что это есть истина. Поэтому это очень серьезный и важный момент. И здесь написано, что, еще раз прочитаю, «А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн». Еще раз хочу сказать, что, помните, написано, что они знали Иисуса Христа как того, кто ест и пьет с мытарями и грешниками. Для них вообще общение с такими людьми не должно быть, по закону не положено, нельзя. Вот. И вдруг он оказывается центральной фигурой в их... И кто-то им предлагает, чтобы этот вот стал центральной фигурой их верования, их поклонения. Ну, а для еленов, еще раз повториться можно, это есть безумие. Распятый Христос, они могут задать такой вопрос, и задавали такой вопрос, и задают, и всегда задавали, и будет этот вопрос. Если ты Христос, если ты Сын Божий, как же ты позволил себя распять? Как же ты позволил тому, чтобы тебе умереть на кресте? И если ты умер, то как вообще ты допустил это дело? Потому что невозможно, по их понятиям, ну, невозможно такому произойти. И поэтому вот этот момент о том, что сам Бог разрешил себя убить на кресте, ну, это получается безумие, полное то, что невозможно никак принять. Это такая позиция еленов. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божию силу и Божию премудрость. И отсюда хотелось бы еще сказать вот о чем. Хотелось бы сказать о том, каково было апостолу Павлу вот с такой премудростью находиться среди вот того народа и проповедовать им о Христе распятом. Сам он был, как мы знаем, как написано, человеком образованным. Причем образованным очень хорошо в плане знания Писания, ну и просто образованным человеком. И вот он, когда приходил и проповедовал, он сам о себе говорит, что я почел тщетным все мои знания и все, что я накопил в своей жизни, в знаниях, в размышлениях, в умствованиях, ради одной только мысли, ради одной только благой вести о Христе распятом. То есть он посчитал, что все его красноречие, которым он мог бы оперировать к людям, оно ничто. И оно не должно выпячиваться, оно не должно быть вообще видно в том, когда он говорит о Христе Иисусе. Все должно быть нацелено именно на то, чтобы сам Иисус Христос, чтобы Дух Святой просто через весть об Иисусе Христе открывал людям их сердца и говорил им правду. И вот представьте себе такую ситуацию, что ему пришлось с такой позицией входить в круги тех людей, которые были и просвещенные, и требовали обоснований, и требовали фактов. И он пишет поэтому: «Я был в трепете и в ужасе от того, что...» Ну, давайте еще раз это место прочитаем. «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». Потому что, говоря этой аудитории, он понимал, что он ничем не аргументирует. Он понимал, что он просто декларирует эту весть об Иисусе Христе. И ему нужно было полагаться только на милость Божью, только на Духа Святого, чтобы сейчас эта толпа не засвистела там, не заорала на него, не прогнала его прочь, или там не избила, не убила, там не прогнала прочь. Вот. Потому что для них это было недостаточно. И для них это было, может быть, как... Ну, не то, что они ждали. И, кстати, помните, когда он говорил о Христе в Ареопаге, в Афинах, когда он дошел до места о Христе распятом, люди сразу сказали: все, достаточно, об этом мы, может быть, послушаем в другой раз. Это означало, что мы никогда больше с тобой не хотим тебя видеть в виде лектора, который нам рассказывает это. То есть там люди культурные, поэтому они просто прекратили это собрание и благополучно разошлись. Но в менее культурном собрании его просто могли там прогнать, что, кстати, и бывало. Да? Не раз мы знаем из Писания, что такое бывало. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Сейчас хотелось бы мне сказать несколько слов, ну, перейти к нашей жизни, к современности. Вот и в этом собрании, и вообще мы, ну, среди нас разные люди разных возрастов. Есть пожилые люди, есть среднего возраста, есть молодые, у кого еще все впереди, как бы. Вот. И я бы хотел, чтобы вот это послание, которое сегодня звучит отсюда, с кафедры, чтобы оно заставило каждого из вас задуматься вот о чем. Из того, что здесь только что было сказано, можно выделить, ну, я, по крайней мере, выделяю две мудрости, как я назвал. Одна мудрость – это, мы ее называем, мирская мудрость. Это мудрость, которая включает в себя сумму знаний, мыслей, толкований, умозаключений, которые пришли в жизнь человека с разных сторон. Из воспитания домашнего, из учебы в разных учебных заведениях и так далее, из собственного жизненного опыта. Это какая-то житейская мудрость. И если это касается молодых людей, то призываю вас не увлечься тем, что вот этой мудрости вам уже достаточно. Не думайте, что если вы получили какие-то там сертификаты, дипломы и прочее, ну, в обычных заведениях, что теперь вы мудрые, что теперь вы все знаете, и теперь вам остается только благополучно почивать на этих лаврах, значит, своего знания и познания, и этого вам достаточно. Вот из того, что здесь написано, сказано, что вообще вся мудрость человеческая – это есть безумие пред Богом. Потому что, если вы, имея сумму этих знаний, если вы, научившись многим важным и интересным вещам, которые полезны вам в жизни, не захотите пойти дальше и узнать, увидеть во всем этом истинного живого Бога, а именно не захотите познать Христа, хотя уже сейчас, вот в данный момент, это проповедано вам с кафедры, то тогда получается беда. Тогда получается, что все, что вы накопили и еще накопите в жизни, все, что вы еще узнаете, все, чему вы научитесь, И если в этой сумме знаний, если во всем этом Богу будет отведено самое ничтожное, самое никчемное место, то однажды наступит такой момент, слово об этом говорит, что Господь Бог скажет: это есть безумие твое. Ты верил в такие вещи, которые для меня ничего не значат. А то, что было тебе предложено услышать весть об Иисусе Христе, о Спасителе, о прощении грехов, ты отверг. А это, оказывается, было для тебя самым главным. И сегодня перед тобой выбор, человек. Избрать быть мудрым просто в сумме каких-то знаний, каких-то умений. Или быть мудрым в том, чтобы принять Иисуса Христа как своего Спасителя, свою жизнь. И с другой стороны, если человек думает о себе, что он вообще никакой не мудрый, вообще он ничтожный, как бы уже все потерявший, все пропустивший в этой жизни, ничему не научившийся, и никакой не мудрый, никогда не был мудрым, и сейчас не мудрый, и никогда не будет, наверное, мудрым, если так о себе кто-то думает, то для вас есть радостная весть. Если вы сегодня приняли Иисуса Христа просто как своего Спасителя, уверовали, что есть любящий Бог, вы оказались мудрее самого мудрого человека на этой земле, который отверг Иисуса Христа. То есть нет никакого преимущества между абсолютно немудрым человеком и абсолютно мудрым, потому что немудрого он делает мудрым, а очень мудрого в своих глазах он делает безумным. И он говорит ему, что твоя мудрость – ничто передо мной. И есть еще очень важный момент, на который хотелось бы обратить внимание. Этот момент записан в этой же главе, в главе 1, 1 послания к Коринфянам, в 9 стихе. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Здесь я подчеркиваю слово «которым». Прийти к Богу, узнать о Боге, принять Бога, услышать о Боге и вообще быть призванным к Богу – это не миссия человека. Это приоритет самого Господа Бога. Сам Господь Бог призывает в общение. Он приглашает дружить с Иисусом Христом, Его Сыном, которого Он называет Своим Сыном. Он приглашает каждого человека. Он говорит: «Я, Господь Бог говорит, я хочу, чтобы ты дружил с Иисусом Христом». Он говорит: «Я тебя приглашаю, пожалуйста, подружись с Ним, приди в общение». Это инициатива Бога, не человека, это Божья инициатива пригласить человека в общение с Иисусом Христом. И что интересно, это приглашение звучит каждому абсолютно человеку. Единственное, самое минимальное, что нужно от человека, это сказать: а не подружиться ли мне с Иисусом Христом? А не прийти ли мне с Ним в общение? Ведь зовет меня Господь Бог, потому что Он зовет через Духа Святого, который говорит в сердце человека. И этого у человека не отнять, потому что Господь Бог, мы знаем, Он проницает до самого сердца, до мысли человека. И для Бога каждому человеку в любой ситуации, в любом возрасте нет проблемы призвать к Иисусу Христу. Как это происходит у каждого конкретно, это индивидуально. Как все разные, и у всех разные этот голос, ну, по-разному их зовет Господь Бог. Но то, что это происходит, это факт, потому что мы перед лицом Божьим написано: ничто не сокрыто от Него. Теперь хочу подтвердить, почему я могу сейчас это твердо говорить. Почему он каждому говорит? Для этого нужно просто обратиться к одному стиху. Он находится в первом послании к Тимофею, в главе 2. О Боге говорится так: «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Вот вам и весь набор, так сказать. Господь Бог сам приглашает, и Господь Бог приглашает всех абсолютно людей. Прямо тут написано, чтобы все люди спаслись. Потому что дружба с Иисусом Христом, уверование в Иисуса Христа, принятие Его как своего Спасителя, это есть то, что человека спасет в конечном счете. Это есть то, что в конечном счете Бог назовет мудростью. Это то, что в конечном счете приведет человека в Царство Божие. Это то, что в конечном счете сделает человека по-настоящему счастливым. И счастливым не на короткое время пребывания здесь, на этой земле, а вечно. Слава Богу, дай Бог оказаться в этом кругу.
Я тоже заметил сегодня, что помимо зрелых людей здесь, не скажу старых, зрелых, взрослых, здесь и присутствует изрядное количество молодежи. Замечательно. Потому для каждого из нас научение и наставление. Я вспоминаю слова Павла, написанные в первом послании Коринфянам. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Потому я говорю это свое слово не как повеление, а как исповедание своей веры, до чего я достиг, как пожелание к размышлению, но не как повеление. У меня нет такого, потому что повеление от Бога, потому это только мои размышления. К сожалению, день рождения только раз в году. Мы слышали эту песню и все ее знаем. Про 500 эскимо, про бесплатное кино. Можно ли справлять свой день рождения? Ведь даже Иисус Христос никогда не праздновал его. Закономерный вопрос вообще-то. Я просто хочу сказать, что я действительно все больше не хочу быть фарисействующим. Я хочу отвечать на вопросы, которые ставит мне жизнь. И как быть в этой ситуации? Я хочу дать исповедание, когда меня будут спрашивать, что ты делаешь, почему ты делаешь, так или не так. В этом как бы, ну, про дни рождения, скажем, которые были в мире, которые мы раньше праздновали, ну, говорить не хочется. Потому что мерзость и непотребство, и иного ничего не скажешь. Ну, а христианские дни рождения, как с ними быть? И я на этих уже тоже был. И был я там, и молитва за именинника, красиво, спиртного нет на столе. Огромное количество блюд, хозяйка старается, жена. А потом, слышишь, цены задушили, за тепло отопление платить вообще несусветно. А там в правительстве только и дум, и пошло, и поехало. Как-то думаю, ну, а это ли христианский день рождения? И как вообще его стоит ли праздновать? Удивительная вещь. Я чаще всего стараюсь. Господь направляет так, что я ищу тогда подтверждение в жизни Иисуса Христа. А как Он? И вроде бы логично во всем брать пример с Иисуса Христа. Он жил свято, и я буду стараться жить свято. Он прощал, но и я буду прощать. Он жил как бы с любовью, и потому, ну, как же мне иначе? Ну, если я вот в абсолют это возведу, как у меня иногда, вот я скатываюсь на позиции фарисея и законника, то, опять же, я тогда, если вот так абсолютно точно, как Иисус Христос, ну, тогда должен быть безбрачен, должен быть плотником, а не электриком, должен быть бездетным. Это пример Иисуса Христа. И это не шутки, как бы, ну, на самом деле, то есть ты не понимаешь, о чем тогда говоришь. Во-первых, ты никогда не то, что не достигнешь, но ты взял только букву. Ну да, интересно. Ну а почему Иисус Христос не праздновал день рождения? В всяком случае, я не вижу здесь подтверждения. Ну, вообще, я думаю так, что тут, скажем так, вот на мое размышление две причины. Первая причина, что она, собственно говоря, такая достаточно простая. Скажу больше так, ближе к человеку. Не в традиции тех времен было праздновать свое появление на свет. Человек обычно ассоциировался с семьей, с народом, со страной, в конце концов, подданным какого-то правителя. Я жил при таком-то, я подданный такого-то, но не сам, лично я. Мы сегодня видим огромный дисбаланс в том, кто такой человек. Я – индивидуальность, я – личность, я – нечто такое важное. То есть, на самом деле, сегодня мы даже видим в интернете общение одного человека, я не хочу с тем общаться. Делет, удалил, вышел, как просто. А когда ты лицом к лицу общаешься, его нельзя просто исключить из своего общения. Он тут, с таким носом, с такой кожей, с прыщами на лице, с запахом изо рта. Интересно. Но я скажу, по моему мнению, Господь оставил это решение на волю человека. И как вы решили, то он не стал возражать. Это не является основным условием спасения твоего. Он милостив просто к нам. А вторая причина, я думаю, уже более важная. Она больше, так скажем, по духу, что ли. Вы знаете, вот самое начинается, это о чем говорил мой брат только что, это вселенский конфликт. Это невозможность принять, понять, усвоить то, что вот разумом своим, то, что предлагает Господь. Открываем послание Филиппийцам, 2 глава, 7 стих. «И он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Это однозначно, это вселенский конфликт. Бог и образ раба. Бог, ставший рабом. Такого не может быть. Это исключающие вещи друг дружку. Но именно в этом юродстве заключается все послание. Юродство и издевательство того, что Бога распяли, Его творение распяло на кресте. Как Он мог позволить это? Как допустить такое? И вот начинаются теории некоторых вероучений. Это не сам Господь, это Дух Его, это некто заместитель, это невозможность принять этой веры. И вот я, если из этого исхожу, из этого конфликта, тогда тот самый Бог, который сошел на землю, что праздновал бы Иисус Христос при своем исполнении дня рождения? То, что Он умолился до видов человека, то, что Он начал свое существование в этой проклятой Богом плоти, то, что Он как бы Бог стал зависеть от человека. Вот простой вопрос, пример. Царь, сделавшись нищим, стал бы праздновать ежегодно этот день, в тот день, когда он стал нищим? Или, скажем, вот если свободный человек, а его в рабство продали, он ежегодно стал бы печь торт по этому поводу, вот я стал рабом, слава Богу. Но это немыслимо как бы. Тогда что бы праздновал мой Бог? Начало своей жизни, какой-то жизни раба, вот этого вот, жизни должного всем, да и жизни непризнанного учителя, что за знаменательную дату он мог бы праздновать? Поэтому я как бы не вижу основания, почему Христос не праздновал свой день рождения. Но это еще не все. Вот, знаете, главное различие между мной и каждым человеком, и Христом в том, что я сотворенный человек. Я имею начало, имею и могу иметь конец. Христос в любой точке пространства, в любом месте не сотворен, не создан. Он вечно сущий Бог. У Него не может быть начала и не может быть конца. А значит, Он и не праздновал этот день рождения. Это только сотворенные существа могут праздновать день рождения. Ну, то есть я понимаю, что тут на Христа я как бы, ну, он не даст мне этого ответа. А вот Христос не праздновал, тогда и я не буду. Ну, а почему? Ну, потому что Христос. Как-то не то, что неубедительно, но и не лазейку даже ищу, что, дескать, ну, мне бы хотелось все равно каким-то образом, не в том дело. На самом деле, искренне и честно хочу знать ответ на этот вопрос. Еще раз говорю, что Господь не стал возражать против волеизъявления человека. Только каким образом? Если я буду принимать мое рождение как дар, и дар не от кого-нибудь, благодаря действительно благодаря силе Божьей мне открыто в том, что это благодаря Богу, то я и буду праздновать этот день рождения как дар от Бога. Конечно, молодежь скажет, ну да, они же уже напраздновались, а нам и не дают, так сказать, держат нас, хотят нас железные... Не в том дело, ни в коем случае. Мы знаем горький опыт, мы знаем неправильный опыт, потому и не хотим, чтобы вы следовали его опыту. Но вы-то будете следовать своему, и я хочу сказать по вере, потому что что не по вере, то грех. Просто так следовать каким-то верованием или назиданием отцов бесполезно и бессмысленно, и Христу это не надо. Но если я это отношусь как к этому, как к жизни своей, как к дару Божьему, тогда почему бы не праздновать этот дар? Как-то раньше я увлекался песнями ансамбля «Битлз» и вспомнил, они поют «Ай, ми, ми, май», «Я, мне, мое». И они орут «Я, мне, мое», совершенно верно. Это нормальное потребительское отношение мирского человека в этом мире. Но не христианское «Я, мне, мое». Я самый красивый, я сегодня самый главный, я сегодня достоин всех ваших подарков. Не мне несите все. Но мы же христиане. А значит, какой-то взгляд должен быть не такой. А если праздновать по-настоящему Бога, Его пригласить во главу угла, перед Ним поставить блюдо. Да, мы нуждаемся в пище, поэтому мы будем есть, как и написано, веселясь и вкушая пищу перед лицом Бога, но Ему приносить блюдо нашей праведности, нашего словословия, нашего восхваления Его, ради Него собираясь, забыв про именинника в конце концов, потому что Бог родил его сегодня и нам подарил его. Это изумительная вещь, я думаю. И, как бы сказать, ну, как практично это сделать? Ну, тут уже мудрость однозначно подскажет. Может быть, может быть. Посмотрите, интересные вещи я нашел в этом удивительном писании, которое никогда не бывает, ну, как сказать, не приедается, не наскучает, я удивляюсь, не надоедает. Послание Матфея, Евангелие от Матфея, 25 глава. С 35 стиха я вам прочту. «Ибо я был голоден, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда же мы видели тебя голодным и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли? Или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне». Ради кого? Ради Господа делалось все. Но еще более изумительный пример я нахожу в Евангелии от Луки. 14 глава, с 12 по 14 стихи. Здесь интересная вещь. Я первым стихом расскажу. «Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба, и они наблюдали за ним». То есть Господь пришел к фарисею пообщаться, принять пищу, прославить Бога. И они наблюдали за ним. И с 12 стиха «сказал позвавшему его», то есть, собственно говоря, хозяину сказал: «Когда делаешь обед или ужин, когда делаешь день рождения, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они, когда не позвали тебя, и не получил бы ты воздаяние в ответ. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресении праведных». Ну, это противоречит и моему здравому смыслу. Как бы, ну, Господи, ну, неужели так? Почему я и сказал? Это слово не к повелению, это слово к размышлению. Понимаете, на самом деле, мы все-таки иного царства граждане, мы иного Господа подданные, чем этого мира. Потому по вере желаю вам поступать по по удостоверению вашей веры, которая приходит от Господа. Аминь.